А что я? Ну давай, поеду обратно. Привезу тебе этого хер знает чего. Ты сам-то будешь это кушать, а, Сергей Петрович? Я вот лично нет. А я буду. Буду. Потому что больше нам тут уже нечего почти кушать. Вот кур порежем и все. Умник, бляха. Привереда, ептать. Все, иди.
Когда Ямщиков выходит, полкан расхаживает еще не одну минуту вокруг да около двуглавого московского телефона. Приноравливается к нему долго. Малодушничает сначала. Потом все-таки снимает трубку и набирает номер. Ждет, ждет, ждет. Потом там щелкает, и кто-то резко отвечает ему, не дожидаясь вопроса.
«Вам перезвонят, когда будет что сказать».
Часть пятая. Егор, наверное, в 20-й раз рассказывает, что случилось с их отрядом в Шанхае. Да ничего, господи, такого не случилось. Но люди все равно щурятся недоверчиво. Кое-кто крестится, все вздыхают и охают. Китайцы с этим своим красным совхозом были всегда для поста чем-то вроде луны при земле, неотделимым спутником, который, может, и не всегда на виду, но всегда ощущается. Да к тому же с этой луны на них падала еще манна, которую и собирать-то не нужно было. Знай, рот разевай, и вот на тебе. То ли луну оторвало от земли какой-то чудовищной силой, то ли это землю, наоборот, зашвырнуло черт знает куда, чьей-то невидимой рукой. Никто не верил, что китайцы могли уйти с насиженного места сами. Они за свои жалкие плантации цеплялись так, будто те им были в священных писаниях обещаны. Тогда, значит, кто-то их все-таки загубил. И взрослых, и детей. А кто? Гарнизонный повар выходит к народу за ужином. Кается, что мало запас. Говорит, что дети получат вареной курятины. Кур берегли сколько могли, но теперь будут пускать их под нож. Люди не рады. Все знают, что птичник на посту не слишком-то богатый. Начнешь резать кур, сразу и кончишь. Настроение не просто уже тревожное. Умы начинают бродить. Полкан хочет что-то людям объяснить, но они на него шикают. Вечером Егор слоняется по двору с гитарой под мышкой в надежде случайно встретить Мишель. Вот он, вот гитара. Давай продолжим с того места, где остановились в прошлый раз. И находит ее среди людей, которые собрались под окнами изолятора. Егор, конечно, не в первый раз уже их всех тут видит. Но людей становится больше, и стоят они теперь дольше, не расходятся. Егор проталкивается к Мишель, трогает ее за плечо. «Привет!» Она отдергивается от него, как будто он кочергой раскаленной ее задел. Смотрит на него испуганно, глаза у нее какие-то одичавшие, что ли. «Ты че? Я просто... прости, если это напугал». Мишель не откликается, но и взгляда не отводит от него. Думает о чем-то своем, думает напряженно и думает о чем-то, кажется, тяжелым, неприятным. Егор пытается улыбнуться, отмахнуться, перезагрузить разговор, но она вдруг ловит его за руку. «Егор, а мать дома?» Он пожимает плечами. «Ну, дом, наверное, где и быть-то еще?» Мишель дергается, как будто собирается куда-то пойти, но потом все-таки остается на месте. «Передайте что-нибудь?» «Нет, ничего, я просто так спросила. Правда». А лицо у нее такое, что желание играть на гитаре у Егора пропадает сразу. Он хочет что-то еще спросить, но она качает головой. «Не надо, пожалуйста». Егор отстает от нее, так и не угадав, что случилось. Мишель задирает подбородок, смотрит в окно изолятора. Там, над головами у людей, зарешоченный приблудный поп, откашлившись, заводит свою гундосую песню.
«Знаю, что тяжело на душе у вас, братья. Чуете беду в воздухе, яко же и я чую ее. Желаете дознаться у меня, что грядет и как спастись? А что я, бродяга глухой, могу вам ответить? Как мне вас спасти? Никак не умею. Бо грядет буря, которые столетние дубы с корнями будет вырывать, а мы только чувствуем, как предшествующий ей ветерок гладит нас по голове, волосы нам ерошит».
Егор морщится, фыркает. «Херь какой-то порет, блин, скажи». Но Мишель обхватил себя руками, как будто ей зябко, как будто холодный ветер и вправду пришел уже откуда-то, откуда-то из-за реки. Как будто уже перелился через стены поста и ощупывает всех, кто сгрудился во дворе. И все знают, что, когда придет шквал, эти стены тоже не смогут никого защитить.
«Не знаю, что делать вам, братья, а сам буду делать то, что сказал уже своим тюремщикам нынче. Сегодня дайте мне половину от вчерашней еды, а завтра половину от сегодняшней, бо намерен умерщвлять свою плоть и смирять ее голос. Среди восьми греховных страстей чревоугодие не просто так поименовано первой. Из всех них именно чревоугодие проще прочих усмирить и над плотью возвыситься. И глад да не будет карой мне, но будет моим постом, а когда придет час испытания, я буду слабей плотью, но крепче духом. Если есть тут мои тюремщики, пусть подтвердят, что сегодня вернул им половину еды, что мне была дана».
Люди в толпе шушукаются и смотрят на соседей. Кто-то бурчит невнятно. Реально половину обратно сгрузили. Не жрет. Какая-то бабуська, Серафима, кажется, кряхтит.
«Святой человек, потому что, вот почему».
Егор плюет себе под ноги. «Да говно он на палке, а никакой не святой человек. Что, он рассказал вам всем, что на мосту видел? Хрена лысого. Только туману нагоняет, об опасности по-человечески предупредить не может. Не может и не хочет. А чего хочет?» Мишель уже растворилась в толпе, а Егор все еще стоит тут, вслушивается. И чем больше он слушает этого изможденного попа, тем больше подозревает его. Все, что тот говорит по кругу, про заброшенный и забытый Богом мир, про наступающего из ниоткуда на людей сатану, все ложь. То, что Егор видел на мосту, должно иметь и имеет понятное, разумное, человеческое объяснение. Мертвые люди, которых он там видел, задохнулись от речных испарений. Обежали они от какой-то понятной угрозы. Может, просто от бандитов, вроде тех, которые разорили Попову обитель. Те из них, кто был крепче, здоровей, добежал дальше. Остальных ядовитый туман свалил с ног на самых подступах. Детей первыми. Мертвых не имело смысла тащить с собой, и их бросали. У живых еще была надежда спастись, добравшись до другого берега. Никто же не знал, какой длины этот чертов мост. А если рисковали жизнями, если теряли своих и все равно бежали дальше, значит, на том берегу им грозило гарантированное истребление. Может быть, при них убивали их товарищей, их родных. Оставалось только бежать. Вот и все. И с китайцами, разумеется, тоже. Все должно было объясниться так же. Внятно, логично и разумно. Без всяких там происков дьявола. А поп этот все врет. Он врет, а Мишель, дурочка, слушает. Часть шестая. Сонечка Белоусова держит в руках перед собой большую щепку и сосредоточенно тычет в нее пальцем. Увидев, что Мишель на нее смотрит, не смущается, а принимается тыкать еще уверенней, и что-то шепчет себе под нос. Потом бросает на Мишель ответный взгляд, кокетливый. Очень отточенный кокетливый взгляд для Сонечкиных 3 лет. «Пьевет!» Мишель вздыхает, колеблется и делает шаг к Соне. Ей очень не хочется сближаться с девочкой. Не хочется приручать ее. Но не пойти ей сейчас навстречу Мишель тоже не может почему-то. Она наклоняется к Сонечке. «Что это у тебя за штука?» Та прямо рдеет от удовольствия. Именно в штуке-то и было все дело. «А ты никому не скажешь?» Мишель картинно озирается по сторонам. «Кому никому?» «Ну, например, Татьяне Николаевне». Сонечка пропускает кучу важных букв русского алфавита. Знает об этом. И поэтому в остальном очень старается говорить как взрослые. Училка отчитывает близнецов Рондиков, которые только что друг другу чуть глаза не выдавили. «Нет, не скажу».
«Это телефон».
«Телефон?»
«Да, мобильный».
«Ого, ничего себе!» Мишель смотрит на Сонечку сверху вниз, а та на нее снизу вверх. Глаза горят. Мишель пока еще не понимает, почему. Соня показывает ей дощечку. На ней накалякана кошачья мордочка.
«Как у тебя?»
«Что как у меня?»
«Телефон! Такой же!»
«В смысле?» И вот теперь до нее доходит в каком-то смысле. Соня манит ее к себе пальцем, Просит нагнуться, хочет сообщить что-то на ухо. Мишель наклоняется.
«Я, когда вырасту, буду как ты. Ты не против?»
«Я-то? Да я только за».